Дэвид Шнарх. «Страсть и супружество. Любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях». Глава первая. Никто не готов к браку. Брак сам нас готовит к браку. Женись, и если повезет, все будет хорошо. Но когда брак не удается, женатые живут в доме как в аду. Еврипид, 408 год до нашей эры. Мы пришли сюда, потому что у нас была сексуальная проблема, но вы помогли нам осознать, что это было нечто куда большее. Карен с мужем выходит из моего офиса после нашей последней сессии. По ее улыбке и выражению благодарности на лице понятно, что она имеет в виду. Она ведет себя как человек, неожиданно натолкнувшийся на новые возможности, а не как человек, обнаруживший, что все куда хуже, чем изначально представлялось. Карен с мужем прилетели ко мне издалека, записавшись на 3 ежедневные 3-часовые сессии. Мы прошли значительный путь с того момента, как Кен, ему 57 лет, начал нашу первую встречу с присущим ему юмором. У нас хорошие отношения, и мы хотели бы сделать их еще лучше. Карен попросила дать ей время на то, чтобы поработать над нашими сексуальными проблемами. И я дал ей 24 года. Это мой вклад в отсутствие у нас сексуального прогресса. Карен, ей 53 года, проявляет смелость, которую она еще покажет на последующих наших занятиях. Ответственность за инициативу легла на меня. Через 5 лет после начала наших отношений я была несчастна в сексуальном плане. Настолько несчастна, что я нашла ведущих специалистов в области секс-терапии на тот момент. И мы с Кеном обратились к одному из них. Мы делали упражнения по фокусировке на ощущениях, и они полностью замаскировали мои проблемы. Терапевт вообще считал, что мы образцовая пара для работы. Мы всегда выглядим лучше, чем чувствуем себя. Кен незаметно поддакивает жене кивками, предоставляя ей центральное место на этой сцене. «Когда мы занимаемся сексом, он проходит рутинно», — добавляет Кен. «Я знаю, что должен быть более агрессивным, но не могу. Из-за этого я чувствую себя виноватым перед Карен. Раньше мотивация на секс была у меня более физиологической, а за последние годы мой секс-драйв как-то ослаб. Отсутствие сексуального желания с моей стороны тоже всегда было проблемой». Похоже, Карен стремится, чтобы все стало ясно сразу и навсегда. «Я никогда не испытываю желания заниматься сексом до того момента, как мы фактически начинаем им заниматься. Мне нравится физическое удовольствие от прикосновений, оргазм, но для меня это всегда определенная борьба. В прошлом году я начала принимать эстроген. Он помог мне со смазкой, но на мое желание он никак не повлиял. Я даже принимала тестостерон в течение 6 месяцев, но ничего не произошло, и поэтому я прекратила». Карен – высокая, симпатичная и хорошо одетая женщина. Ее смешливость и готовность угождать расслабляет мужчин и сигнализирует другим женщинам, что от нее не исходит никакой опасности. Когда она нервничает, она эхом повторяет последние слова своего собеседника, демонстрируя, что следит за тем, о чем идет речь. При этом ее искренность и заботливость происходят не из-за внутренней неуверенности. Чувствуется, что у нее есть моральный стержень. Кен выше и худее, его взлохмаченные седые волосы и седеющая борода делают его похожим на эксцентричного профессора. Он выглядит опрятно, но несколько помято. Мало кто может помериться с ним интеллектом, а его высоконаучная деятельность в области теоретической математики делает светские беседы на эту тему невозможными. Хотя человек он теплый и дружелюбный, он весьма неохотно делится своими чувствами с окружающими. Он молчалив, и, видимо, он привык держать свои мысли при себе. Внезапно, словно застеснявшись своих откровений, они оба затихают. Выдержав несколько молчаливых секунд, я спрашиваю, что еще мне нужно знать? «Ну, — медленно выговаривает Карен, — у меня есть еще одна проблема, о которой трудно говорить. Меня всегда беспокоили мои сексуальные фантазии. Кен кое-что об этом знает, потому что я пропадаю в своих фантазиях во время нашего секса. Иногда он даже может вычислить, что я где-то не здесь. Когда мы занимаемся сексом, и я не возбуждена, я завожу себя этими фантазиями, хотя и чувствую потом себя виноватой. Как часто ты уходишь в свои фантазии во время секса с Кеном? Я стала немного меньше зависеть от фантазий после посещения вашего ретрита для пар. Чтобы полностью возбудиться и достичь оргазма, мне все равно приходится время от времени использовать фантазии. Но теперь я хочу быть с Кеном». «Да, это наше большое достижение», – иронизирует Кен. «Теперь я вижу, что она иногда со мной. Обычно ее не было примерно половину времени. Теперь это может быть 25%. Было 95%, а стало примерно 50%, мягко говорит Карен. Она следит за его реакциями, стараясь не делать ему больно. «Я завидую тому, как легко Кен возбуждается. Он великолепный любовник. Он терпелив и всегда остается со мной. Если я становлюсь более эротичной, он возбуждается еще больше. Я хочу возбуждаться быстрее, еще до того, как Кен начнет прикасаться ко мне». Я вижу, как Карен пытается вывести Кена из тени. Но он предпочитает молчать, если только не считает, что может добавить к беседе что-то действительно важное. Она идет по тонкому канату, пытаясь убедить его в том, что все хорошо, и одновременно подталкивая его к переменам. Сидя рядом друг с другом на диване, они не отстраняются при случайных соприкосновениях. Она протягивает к нему руку, приободряя его и себя. «Что еще происходит?» – спрашиваю я. 2 месяца назад я сказала Кену, что его манера одеваться мне кажется не очень сексуальной. Он редко покупает одежду. Я сказала, что меня привлекают сексуальные мужчины, и что я хотела бы испытывать эти чувства к нему. Уровень нервозности в комнате слегка повышается. «Я не чувствую себя сексуальным мужчиной», — говорит Кен, обороняясь, когда ему кажется, что наступает его очередь высказаться. «И мне не нравится им притворяться. С другой стороны, я притворяюсь, что я не сексуальна. Обычно я не решаюсь выпускать наружу то, что у меня внутри», — сочувственно добавляет Карен. «О, отлично!» Кен изо всех сил старается поддержать иронический тон. «У тебя нет сексуального желания, но при этом ты скрываешь свою сексуальность. Мое желание уменьшается, и я начинаю жалеть, что мне самому уже нечего скрывать». Карен тянется к нему, чтобы приободрить, но обижается и убирает свою руку, когда он продолжает делать мрачный вид. Я стараюсь продвинуть сессию вперед. «Звучит так, словно вы играете в прятки с собственным эротизмом. Как часто у вас на самом деле бывает секс? Последние 5 или 10 раз в неделю». Кен говорит с уверенной интонацией человека, беспристрастно исследующего статистику. Но что-то в его голосе выдает ощущение неловкости. «Когда я был более озабочен, я думал об этом каждый вечер». Карен общается на 2 уровнях сразу, отчасти делясь своими предпочтениями, отчасти приободряя Кена. «Чистота для меня не так важна, как ощущение свободы во время секса. Я хотел бы более качественного секса. Сейчас он бывает в основном в субботу утром. Потому что в это время вы расслаблены и отдохнули, или потому что вы оба просто уже на месте, и не надо особенно мучиться вопросом инициативы?» Карен реагирует мгновенно. «Потому что тут не нужно проявлять инициативу или творчество». Я отмечаю, что Карен не всегда стремится поддерживать Кена или защищать себя. Она может говорить напрямую. Кен тоскливо кивает, соглашаясь. «Когда секс хорош, обычно мы не скоро решаемся на следующую попытку. Я беспокоюсь, что в следующий раз он может не оказаться таким же хорошим», – сознается он. «А у меня все наоборот», – говорит Карен. «Когда секс хорош, это внушает мне оптимизм. Но при этом я ничего не предпринимаю». «Почему же?» – спрашиваю я, добавляя. «Не то чтобы ты должна, но я не знаю. Иногда я думаю об этом, пока Кена нет дома, но потом все пропадает, когда он приходит». «Подожди-ка», – перебиваю я. «Насколько я понимаю, ты представляешь себе сексуальные картинки. Ты возбуждаешься иногда до того, как случается секс. Это не совсем то, что я слышал от тебя раньше». «Да, это так. И это, кстати, изменилось со времени ретрита для пар. Теперь я иногда возбуждаюсь до того, как мы начинаем. Но это длится недолго». Вы не находите любопытным то, что человек, жалующийся на отсутствие сексуального желания, утопает в богатых подробностями фантазиях во время секса? Я? Да. Как бы то ни было, я понимаю, что у Карен очень богатая сексуальная фантазия. Когда люди начинают разбираться в очевидных противоречиях в собственной сексуальности, они прокладывают себе дорогу к новому образу жизни. Для Карен отсутствие сексуального желания и неприятные навязчивые фантазии являются 2 отдельными проблемами. Я начинаю размышлять, как они могут быть связаны. Позже по ходу сессии Карен сообщает мне, что она достигает оргазма тем или иным способом во всех их половых взаимодействиях. У Кена с оргазмами вообще нет вопросов, хотя в ранние годы их брака она редко прикасалась к его пенису. Он, с другой стороны, обычно ласкал ее груди и гениталии, стараясь ее возбудить. Кен всегда убеждался в том, что Карен получил свой оргазм, прежде чем эякулировать. «У него никогда не бывает проблем с эрекцией», — говорит она, наполовину с завистью, наполовину жалуясь. Карен также сообщает мне, что в последние годы она стала проявлять больше активности и экспериментировать в сексе. Она часто поглаживает его пенис и время от времени занимает положение сверху во время полового акта. «Я 2 раза в этом году решилась позволить Кену кончить мне в рот. Раньше я никогда этого не делала». «Да и теперь она не особенно рада», — добавляет Кен. «Я пока не чувствую себя адекватно, делая это», — говорит Карен, как бы слегка защищаясь. «Особенно мне некомфортно, если он перед этим был во мне». «Почему?» «Я вообще не люблю вкус своей вагины. Я прочитала все эти женские феминистские книжки, но все равно считаю, что она нечистая». Внезапно открывается еще одно эмоциональное окно. «А пробовать на вкус пенис мужа тебя не беспокоит?» «Теперь уже нет». «Это интересная форма самоотвержения. Ты считаешь гениталии твоего партнера более чистыми, чем свои». Глаза Карен расширяются от внезапного осознания. То, что она уже знала о себе, внезапно проявляется в совершенно неожиданном для нее месте – в оральном сексе. «Я всегда отвергала себя», – нерадостно произносит она. «Мне это не нравится в себе». Ее спокойная решительность показывает, что для Карен наступил поворотный момент. Я решаю не заставлять ее продолжать говорить об этом. Когда она будет готова что-то с этим делать, я хочу, чтобы было ясно, что это происходит по ее личной инициативе. Я начинаю закруглять сессию, полагая, что мы уже стали свидетелями основного события. Почти в последний момент я спрашиваю. «Вы мне рассказали потрясающе много за очень короткий период времени. Есть что-либо еще, о чем мне стоило бы знать сейчас?» Карен и Кен долго-долго смотрят друг на друга. Наконец, она поворачивается ко мне. «Меня тревожит содержание некоторых моих фантазий. Каких фантазий? Я предугадываю, что сейчас мы перейдем на совершенно новый уровень. Один или несколько мужчин принуждают меня к сексу разными болезненными или унизительными способами. Садомазохистские фантазии. И меня это беспокоит, потому что это реально заводит меня. С этим стало немного лучше, но это все равно случается. Карен, очевидно, полагает, что она говорит о неприличных вещах. Но по ней видно, что она не чувствует смущения. По мере погружения в тему, она говорит с растущей уверенностью. Кен пристально на нее смотрит. Он ее уже не оберегает, он ею уже даже не гордится, он ею восхищается. Он кое-что уже слышал об этом, но еще никогда не видел, чтобы она так открыто об этом рассказывала. Я чувствую, что скоро раскроется важная связь между фантазией и реальными сексуальными контактами. В каком отношении с этими фантазиями было улучшение? В них по-прежнему есть властный мужчина или мужчины, который приказывает мне. Меня это по-прежнему заводит. Иногда я прошу их преподать мне урок секса. То есть фантазии становятся более согласованными. Но я все равно чувствую себя виноватой, особенно когда занимаюсь сексом с Кеном. А ты знаешь о том, что схема твоего возбуждения, твои фантазии – это распространенное явление? О, я не одна такая. И что служит их причиной? Я с удовольствием расскажу об этом несколько позже. А сейчас не хочу вдаваться в теорию. Сейчас давайте сосредоточимся на ваших переживаниях. Если теория верна, то мы придем к ней, просто следуя тому, что верно лично для вас. Мне больше нечего об этом сказать. Карен выглядит разочарованной. Она некоторое время ждет. Вдруг я все же расскажу ей то, о чем она хочет услышать. Я не рассказываю, и она меняет тему. Для меня верно то, что я не проявляю инициативу, из-за страха выглядит жалко и неестественно. Мое отношение к своему телу, я толстая, всегда было проблемой. Карен чувствует, что я на нее смотрю. И не такая уж толстая теперь. Но в юности это было для меня большой проблемой. Иногда я представляла, как снимаю всю одежду и иду в постель, а на мне только колье. Но у меня никогда не хватало смелости на это. Несколько секунд я ничего не говорю. «Смелости или цельности характера?» – тихо спрашиваю я. «Цельности? Посмотри на себя через призму своей сексуальности. Когда ты представляешь себя облаченной только в колье и улыбку, что ты видишь?» Впечатления Карен от недавнего ее озарения по поводу орального секса все еще свежи. На этот раз она реагирует быстро. «Я принижаю себя, говорю себе, что я непривлекательная, что такое могут вытворять только красавицы». Она одновременно испытывает и гордость, и грусть. То есть вопрос не в отсутствии смелости следовать своим убеждениям. Дело не в том, что тебе что-то не нравится, но ты ничего не предпринимаешь, чтобы это исправить. Когда ты отступаешь, ты очерняешь себя. Карен впитывает как губка. Но как это все связано с цельностью? Цельность и целостность – это одно и то же. Ты описываешь отсутствие цельности – соответствие между тем, какой ты себя считаешь и какой ты себя мечтаешь видеть. На самом деле, если я правильно понял, когда во время дискуссии об оральном сексе ты сказала «мне это не нравится в себе», ты подошла к этому как к вопросу целостности, а не гениталий. Глаза Карен расширяются от удивления. Точно, я всю жизнь не считала себя достойной. Достойной кого или чего? Ну, я думала Кена, да и вообще кого угодно. Достойной действовать так, как должна, по моему мнению, действовать настоящая женщина. «И это ведь вопрос цельности?» – спрашиваю я. «Думаю, да. А вопрос о вкусе собственной вагины? Об этом же?» «Что? Ты ведешь себя так, будто пенис Кена вполне можно брать в рот. Для этого он достаточно чист. Но твоя вагина слишком грязная. Не принижаешь ли ты себя во время секса? Тебя никогда не волновало то, что Кен получает от твоего тела больше удовольствия, чем ты сама?» «Тут речь не только о сексуальности. Это история всей моей жизни. От меня все получают больше удовольствия, чем я сама. И это меня начинает бесить». Я принадлежу другим больше, чем самой себе. Карен делает паузу, смотрит на Кена. Это же очевидно. Я поражена тому, как долго я избегала этого. Сексуальность – это зеркало того, что мы из себя представляем. Карен начинает постепенно осознавать, что пора заняться личным развитием. Кен решает, что ему пора высказаться. А вы можете это же сделать со мной? Увидеть меня через наши сексуальные привычки? Конечно. Это может показаться странным, но, похоже, секс никогда не был личным переживанием ни для кого из вас. Карен утопает в своих фантазиях, а твое сексуальное желание возникает за счет гормональных всплесков. Ты старался сгладить углы в ваших сексуальных отношениях, но вовсе не потому, что страстно желал ее. Ты считаешь, что проблема в том, что ты становишься все старше, и гормоны уже не так активны. Но если ты хочешь сохранить секс живым, тебе придется повзрослеть. Нам всем приходится это делать. Решение заключается в том, чтобы переключиться с желания на основе озабоченности на желание к Карен, на стремление поделиться чем-то с ней. Это переключение с безличного секса, которым занимаются мальчики, к сексу мужскому. Кен ничего не говорит, но он готов слушать дальше. Твой сексуальный шаблон можно также истолковать и иначе. Если принять все то, что рассказывала Карен, за чистую монету, к чему я тебя вовсе не призываю, Тогда тот факт, что ты не можешь отличить моменты, когда она отсутствует в сексе, означает, что либо она суперактриса, либо у тебя нет достаточного опыта близости с любимыми людьми, например, в твоей родительской семье. Кен сдерживает свое удивление. «Мы любили друг друга», — говорит он, не совсем веря своим словам, «но мы были как-то далеки друг от друга. Мы обменивались идеями, а не объятиями, и не разговаривали о чувствах. Большую часть времени я просто сидел в своей комнате и читал». Он замолкает на несколько секунд, прокручивая в голове свою юность. Вернувшись из своего внутреннего путешествия, он меняет направление своих мыслей. Карен все время хочет как-то нарядиться для секса, ну хотя бы в колье. Она и меня хочет принарядить. Я же всегда опасался привлекать к себе внимание. И в постели, и в жизни. Это просто не мое. Что, я обязан? В один момент становится ясно, что с Кеном куда проще сохранять контакт, находясь в настоящем времени, а не разговаривая с ним о прошлом. На этот вопрос я не могу ответить за тебя. Такое ощущение, что ты стараешься не выделяться, так же, как ты это делал в детстве и юности, хотя ты совсем не хочешь продолжать жить точно в таком же доме. Тебе решать, хочешь ты жить так дальше или нет. Мне не так легко с этим справиться, как Карен. Может и так, но проблема у тебя та же самая. Ты на коротком поводке ограничений своего самообраза, не позволяющего тебе стать сексуальным объектом и надеть красивую одежду. Чем скромнее ты одет, тем меньше у тебя возникает вопрос о своей низкой самооценке. Кен кивает, но скорее в знак того, чтобы я продолжал, нежели выражая свое согласие. Он привык советоваться с самим собой, и ему нужно время, чтобы все обдумать. Принуждать его к чему-либо не имеет смысла. Я обращаюсь к ним обоим. В постели можно быть либо таким, каким ты себя знаешь, либо таким, каким ты хочешь быть. Это не значит, что нужно притворяться. Процесс становления может привести к такому поведению, которое выходит за рамки собственного самообраза. Стремясь стать тем, кем мы хотим быть, мы становимся этим человеком. Но решать вам. Я киваю в направлении Кену. Является ли отказ носить красивую одежду твоим способом защиты от давления со стороны Карен? Или реакции на собственную тревожность и неуверенность? Если тебе все эти вещи действительно кажутся маскарадом, надеюсь, ты не станешь их покупать. Я никого никогда не заставляю отказываться от себя. Кен, похоже, не понимает, на его я стороне или нет. Карен шутит. Для него хорошо одеться, значит сделать заказ в недорогом магазине. Кен застенчиво пожимает плечами. «Как бы то ни было, — отвечаю я, — это его тело. Если ты больше интересуешься нарядами, почему бы тебе не выяснить, что новенького появилось в фасонах колье?» Один мой клиент однажды сказал, «Док, я наконец-то понял, невозможно продумать новый образ жизни. Нужно прожить новый образ думания». Карен и Кен долго и пристально смотрят друг на друга. Они выходят из моего офиса молча, полные надежд, держась за руки, погруженные в собственные мысли». На второй день Кен и Карен приходят с сияющими улыбками. Они сидят на диване ближе, чем раньше. «Вчера вечером секс был совсем другим», — выдают они оба сразу. Карен с гордостью говорит, «Я пришла в спальню в одном только колье». У Кена глаза из орбит вылезли от удивления. «Как только мы начали, я стала озвучивать все, что приходило ко мне в голову. Для меня это очень необычно, не пытаться ничего скрывать». Кен улыбается в знак согласия. «Вы попробовали на вкус самоподтверждаемую близость». Она является ключом к насыщенному сексу и близости. Карен некоторое время выглядит озадаченной, но потом ее лицо просветляется. «Я помню, как вы рассказывали о самоподтверждаемой близости на ретрите для пар. Это когда ты не ждешь от своего партнера, что он оценит и примет то, что ты ему открываешь. Ты сам придаешь себе ценность, показывая партнеру себя таким, какой ты есть на самом деле. Но как это относится к тому, что мы сделали? Но разве ты не сделала это, когда надела одно только колье? Разве делиться своими мыслями, ничего не скрывая и не фокусируясь на том, как на это среагирует партнер, не является еще более ярким примером? Теперь я понимаю». Карен улыбается. «Думаю, у меня все помедленнее, чем у Карен», — извиняющимся тоном говорит Кен. «Я на самом деле все испортил. Я поступил как обычно. Спросил у Карен, что она хотела бы, чтобы я сделал, вместо того, чтобы раскрыть ей собственные желания. Я шел по протоптанной дорожке и хотел, чтобы рисковала она. Как только я осознал, что я делаю, я сразу одернул себя». Карен это заметила и засмеялась. «Я заметила, как Кен возвращается к своему привычному стилю, но он на самом деле старался». Улыбка светится у нее и на губах, и в глазах. Когда я слушаю их рассказ о том, что произошло прошлым вечером, мне бросается в глаза отличие в тоне, то есть в тех нюансах, которые составляют суть. В нашем случае тон стал заметно легче. Слышится установка «теперь все будет иначе». Карен в стремлении оживить их секс сделала весьма весомый исходный взнос. Кен попытался этому противодействовать и сократить степень самораскрытия, но не стал отпираться, когда Карен призвала его к этому. Если посмотреть на то, что произошло, то можно заметить, что уровень близости и чувственности между вами задается в самом начале встречи. И это так для многих людей, хотя мы редко это замечаем. Неудивительно, что ваша прежняя стратегия «давай продолжим, и может быть все наладится» не работает. Глаза Карен мерцают, она держит Кена за руку. Я думаю, что у нас был еще один пример самоподтверждаемой близости. Я пригласила Кена в свой мир фантазий во время секса. Я рассказала ему об одной из своих фантазий по мере того, как мы входили в процесс. Я представляла, что я в секс-клубе, где мужчины принимают женщин и доставляют им пиковые сексуальные переживания. Кен несколько минут слушал, и потом я сказала, что у меня есть идея, почему бы ему не выйти из комнаты, а потом вернуться и посмотреть, что произойдет. Он так и сделал, и это породило еще ряд картинок в моей голове. Я рассказала ему о них, и мы их реализовали. И это было поразительно. «У меня нет никаких сомнений», — сказал я. «Поведение должно следовать внутренней связи между вами, а не наоборот». Кен внезапно прекращает удивленно смотреть на Карен и оборачивается ко мне. «Скажите это еще раз, я никогда этого раньше не слышал. Вы позволяете ощущению связи между вами определять ваше поведение. Разделяя фантазию, вы следовали этой связи между вами и делали то, что из этого проистекало. Вы не прикасались друг к другу в надежде получить эмоциональную связь. А раньше вы прикасались друг к другу, чтобы возникло ощущение связи. Например, поглаживали гениталии друг друга. Когда это не срабатывало, вы начинали думать, что есть какая-то проблема в технических навыках. Может быть, теперь вы заметите, что вы думали совсем не в том направлении». Кен обрабатывает полученную информацию и наталкивается на препятствие. «Погодите, разве это не противоречит вашим же словам на прошлой сессии о том, что поведение меняет самооценку? Мы говорили о моей манере одеваться и о Карен в одном только колье в постели. Вы говорили, что мы можем расширять свою самооценку, делая то, что кажется запредельным для нашего самовосприятия. Я рад тому, что ты пытаешься во всем разобраться. Я не думаю, что я противоречу себе, но верить мне на слово тоже не рекомендую. Проверь по своему опыту. Если ты хочешь разнообразить секс и близость между вами, тебе придется пойти на то, что было бы невозможным для человека, которым ты был раньше. Но в то же время тебе нужно обеспечить базовое ощущение связи со своим партнером с самого начала и потом позволить этому ощущению управлять вашим сексуальным поведением. Все это совмещается, если посмотреть под таким углом. Какую часть себя ты используешь при касании, при создании контакта со своим партнером? Касаешься ли ты партнера, исходя из самого лучшего в себе? Или ты исходишь из той части, которая болезненна и которую хочется скрыть? Если ты делаешь это из нее, ты понижаешь эмоциональную связь, и тебе приходится прибегать к обоюдному поглаживанию гениталий для того, чтобы хоть что-то началось. Карен выразительно смотрит на Кена. «Я начинаю понимать, что я не занимаюсь сексом с тобой, когда мы вместе. Я отрезаю тебя и саму себя от того, что мы могли бы иметь. Не только ты это делаешь». Вот это откровение.
Я хочу подвести итог тому, что происходит между ними.
«Но это еще не все», — гордо заявляет Карен. «Сегодня я разбудила Кена в 5 утра, чтобы заняться сексом. Это было еще одним нововведением. Я лежала в постели, у меня была сексуальная фантазия, и я ему о ней рассказала. Кен снимает меня в баре, буквально. Я иду туда первая и жду его. Похоже, это не просто пустая фантазия. Ты хотела бы разыграть это в реальности? Точно. Но в этой фантазии сегодня утром другой мужчина подсаживается ко мне рядом и пытается меня подцепить. Я говорю ему, что я жду своего мужа, который должен меня снять. Он говорит: «А, так ты тут встречаешься с мужем?» А я отвечаю: «Нет, он будет меня снимать. Точно так же, как пытаешься это сделать ты». Он ревнует. Я говорю ему, что он может понаблюдать, но он должен стоять в стороне и не мешаться. Мысль о том, что у нас будет наблюдатель, меня заводит. Появляется Кен в сексуальной шелковой рубашке. Мы с ним недолго целуемся для начала, а потом идем заниматься сексом».
К Кену возвращается дар речи.
«Когда мы вчера вечером занимались сексом, Карен рассказала мне, как надо ее дразнить. То, как она все это описывала, возбудило меня не меньше, чем ее прикасание. Если я правильно понимаю, под словом «дразнить» вы понимаете не просто прикасаться определенным образом. Вы говорите об определенном настрое. Чтобы дразнить кого-то, нужно мыслить определенным образом. Это не получится, если делать это без эмоций». «Верно. Это было не просто, а давай. Я ощущал меньше ответственности за то, чтобы сделать все правильно», —
подтверждает Кен.
«И это не все», —
добавляет Карен краснее.
«Я попробовала себя на вкус. Это была часть нашей фантазии. Когда я говорила об этом на прошлой сессии, я представляла странную ситуацию. Что-то похожее на самостоятельный медосмотр. Вместо этого я сказала Кену: „Я хочу сосать твой пенис, но сначала я хочу, чтобы ты вошел в меня.
По-моему, будет приятно попробовать на вкус сразу нас обоих, а не только тебя. Это оказалось совсем не похожим на то, что я ожидала. У меня не было ни страха, ни отвращения. В конце вечера Карен расчувствовалась до слез. Кен, похоже, не вполне уверен, что это хорошо. Я чувствовала к нему столько любви, до боли. Было и сладко, и горько. Я осознала, что мы не всегда будем вместе. В этот раз мои фантазии не отдалили его. То, как мы использовали их на этот раз, наоборот, нас сблизило. Внезапно фантазия и реальность слились в одно общее, очень интенсивное переживание. И я потом еще долго плакала. По описанию совсем не похоже на секс с аутизмом. Вы сами себе бросили вызов, и это привело к интенсивной связи. Кен кивнул. Пока все это происходило, я думал, играет ли она какую-то роль, или это какая-то сторона Карен, которую я раньше никогда не замечал. Я словно с какой-то новой женщиной. Мне 57, ей 53, мы вместе уже 26 лет, и мне трудно поверить, что мы это делаем. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы ведь сейчас говорите о вере в самих себя. «Да, да», — отвечает Карен, — «именно так. Скрытое становится явным, и это здорово. У меня совершенно другое ощущение от моих фантазий. Теперь они стали ресурсом для наших занятий любовью. Наконец-то это на самом деле стало занятием любовью. Я чувствую разницу». И когда ты смотришь на себя через призму своей сексуальности, что ты теперь видишь? Карен делает паузу, переосмысляя. Женщину? Мои фантазии меня больше не смущают. На самом деле я собой даже горжусь. Я не уверен, что смогу угнаться за этой новой женщиной. Кен хвалит Карен и в то же время делится со мной своим страхом. Не сможешь, если при общении с ней будешь в себе так сомневаться. Я думаю, что он сможет. Мне понравилось видеть в нем это мальчишеское возбуждение и детскую игривость. Особенно потому, что в этом не было ни капли от поведения маленького мальчика. Мужчина внутри него вышел мне навстречу. Вообще Кен сыграл роли разных мужчин в моей фантазии. Он менял голос и поведение, примеряя на себя разные роли. Он никогда не позволяет себе играть подобным образом. Кену не очень комфортно слышать все эти комплименты и откровения. Он слегка меняет тему и рассказывает мне нечто другое, важное для него. Теперь, став старше, я дольше выдерживаю во время акта. Раньше я думал об этом как о возможности поэкспериментировать, применяя большее число позиций. Но теперь я вижу это иначе. Изменилось то, что вы называете нашим тоном. Мы можем расслабиться. Мне не нужно отключаться от нее, чтобы оттянуть оргазм, как я делал раньше. Кен поворачивается к Карен и долго смотрит на нее. Я осознаю, как сильно мы зацикливались на оргазмах. Я зацикливался. Если бы меня спросили неделю назад, я бы стал отпираться. Я этого просто не замечал. Я осознаю, что я всегда старался сначала довести до оргазма Карен, потому что боялся, что после того, как я кончу, у меня больше не будет эрекции. Это ведь тоже еще одна разновидность зацикливания на оргазмах, не так ли? Все вдруг становится на свои места. Кен точно очень к месту выразил понимание ситуации, и с ним легко было бы согласиться. Но я также понимаю, что Кен не задает мне вопрос. Он и без того уверен в своей правоте, а ждет от меня похвалы за свою проницательность. Он хочет, чтобы я его поддержал. Из уважения и веры в него я не собираюсь принимать авторитетную позицию, которую он мне предлагает. Но насколько далеко я могу продвинуться, прежде чем Кен не почувствует себя снова там же, со своей необщительной семьей? Мои клиенты платят мне за то, чтобы я им помогал, а не чтобы я с ними нянчился. Но иногда так трудно сделать то, что нужно сделать. Рассчитывая на основательность всего уже достигнутого нами, я смотрю Кену в глаза и приглашаю присоединиться ко мне в роли компетентного мужчины. Если ты все больше становишься мужчиной, особенно своим собственным мужчиной, почему бы тебе самому не ответить на этот вопрос? Ясно видно, что Кен не ожидал такой реакции с моей стороны. Мы общаемся еще несколько минут. Он выходит несколько потрясенным. Карен выглядит немного встревоженной. Кен начинает нашу третью и заключительную сессию с необычайной энергичностью. Мы отлично проводим время, но нам совсем некогда погулять по вашему живописному городу. Мы тратим кучу времени на секс. И у меня возникла эта идея насчет смены ролей. Сразу включается Карен. Я показала ему, как нужно меня соблазнять. «Ничего подобного мы никогда не делали», — добавляет Кен. «Я начинаю привыкать к этой новой женщине. Получается, как в том анекдоте. Все наши вопросы мы решаем через постель». Карен и Кен объясняют этот комментарий. Предыдущим вечером они успешно обсудили неприятное событие, которое давлело над их браком в течение 15 лет. У них была традиция — по очереди на годовщину водить друг друга на праздничный ужин, без предварительного уведомления, где это будет. 15 лет назад Карен удивила Кена тем, что отвезла его на курорт, где они могли заняться сексом в отдельной теплой ванне. Кен разволновался и не смог добиться эрекции, что для него было редким явлением. Он среагировал тем, что застыдил Карен и заставил ее отказаться от этого мероприятия. Карен от такого оборота событий впала в замешательство и начала сомневаться в самой себе. В течение многих лет после этого она отдалялась от него в плане секса. «Прошлым вечером мы поговорили об этом», — говорит Карен. «И потом мы решили что-то с этим сделать. Я его за это поимела. Я привязала его за руки к кровати, чтобы подчеркнуть происходящее. И Кен проявил достаточную смелость, чтобы позволить мне это сделать».
Кен начинает краснеть.
«Я почувствовал себя эгоистом от того, что только брал от Карен», — признается он. «Тебе бы понравилось ходить в ресторан с человеком, который всегда настаивает на том, что он платит?»
— спрашиваю я.
«Нет, конечно».
Вдруг Кен понимает, что вопрос касался его.
«Вы имеете в виду, что мой секс с Карен может быть эгоистичным? Тебе решать. Похоже, что для тебя позволить ей доставить тебе сексуальное удовольствие означает бросить вызов твоей идентичности и самоценности». «Молодец. Ты, ну спасибо».
Кен перебивается притворной злостью. Он улыбается от уха до уха.
«Давайте, я знаю, что вы хотите сказать».
Теперь уже смеются все.
«Тебе нравится отправлять свою жену в космос и слушать ее стоны. Почему она не может получить удовольствие ощутить свои собственные сексуальные способности и послушать твои стоны? И если ты такой щедрый, почему бы тебе не позволить ей сделать это? Жаль, что мы не сделали всего этого раньше»,
– печально говорит Кен.
«Почему ты решил, что вы могли бы сделать это раньше? Для того, к чему вы пришли вчера вечером, нужно было пройти каждый шаг этого пути. Тот секс, который у вас начинается теперь – это занятие не для детей и не для незрелых взрослых. Вы не сможете идти дальше, если будете ругать и обесценивать себя. Может, ты хочешь все ваши недавние достижения свести к прошлым провалам? Нет, просто я был бы рад, если бы мы поделились всем этим раньше. Сексуальное созревание у людей занимает очень долгое время. Ну, по крайней мере, мы уже встали на этот путь. Таким должен был быть наш медовый месяц. И вчера вечером мы сделали еще кое-что такое, чему давно нужно было случиться. Когда Карен меня развязала, я поимел ее».
Полное обсуждение того, что значит «поиметь» и «отдаться», можно найти в главе 12.
«О да, и еще как!»
Карен улыбается, как чеширский кот.
«Но я теперь понимаю, что все это вообще не про секс в обычном смысле. Это о том, кем мы были, откуда мы пришли и о том, как стать тем, кем мы можем быть».
Я не смог бы сформулировать это лучше.
Новая картина секса и близости. Происходящее с Кеном и Карен кажется вам удивительным? Наблюдая за моими клиентами, я обнаружил, что такой прогресс вполне возможен. Тем не менее, я не перестаю удивляться каждый раз, когда это происходит. И это происходит часто. Эта чудесная пара революционным образом изменила свой секс отчасти благодаря тому, что прошла терапию, являющуюся революцией в области интеграции сексуального и семейного консультирования. Возможно, в каких-то частях нашего диалога вы были поражены нашей откровенностью или тем, как они обнаруживали личный смысл в собственном сексуальном поведении, или тем, какие вызовы возникали перед ними на пути роста. Это только некоторые моменты, которыми этот подход отличается от традиционной сексуальной или семейной терапии. Фундаментальные изменения происходят гораздо глубже, вплоть до нашего понимания того, что такое секс и близость, и как надо жить в браке. Для того, чтобы объяснить эти новые способы понимания эмоционально связанных отношений, потребуется вся эта книга. На нашем пути понимания мы будем оспаривать некоторые идеи, к которым все так привыкли, что поначалу вам будет казаться, что вообще нет смысла их обсуждать. Некоторые из них являются настолько неприкосновенными принципами, что предполагать их ложность может показаться святотатством. Но вполне возможно, что к завершению книги вы отбросите многие популярные убеждения, если ваши переживания окажутся хоть немного похожими на переживания Карен и Кена. Вы увидите себя, своего партнера и свой брак в совершенно новом свете. И что более важно, вы обнаружите, как с помощью физического контакта и интимной связи внести новую жизнь в свои взаимоотношения и поддерживать их в этом состоянии. Я считаю, что женатые пары страдают от бремени некоторых ложных установок, которые настолько широко общеприняты, что мы даже не подозреваем их необоснованность. Эти искажения, касающиеся того, как мы понимаем близость, хорошее общение и сексуальность, всегда возникают из-за одной и той же ошибки. Мы всегда видели только какую-то часть процесса и убеждали себя в том, что наше урезанное видение определяет картину вещей в целом. Другими словами, распространенное понимание того, как работают близость и секс в браке, освещает только часть этого явления. В результате у многих пар образуются ложные ожидания, опираясь на которые они определяют и оценивают свои отношения. Например, мы взяли один тип близости, тот, при котором наш партнер принимает и поддерживает нас, и убедили себя в том, что это и есть близость как таковая. Вследствие этого мы предполагаем, что близость зиждется на принятии и подтверждении со стороны партнера. Подобным же образом мы смешиваем хорошее общение с явлением, когда нас понимают желаемым для нас образом и реагируют в соответствии с нашими ожиданиями. Мы никогда не рассматриваем ту разновидность близости, при которой мы сами придаем значимость собственным поступкам, даже когда этого не делает наш партнер. Это самоподтверждаемая близость. Тот тип близости, сделавший брак Карен и Кена более интимным и расширивший их сексуальный репертуар. Глава 4 посвящена обсуждению самоподтверждаемой близости. Если вы задаете себе вопрос, неужели близость не связана с принятием и подтверждением со стороны моего партнера или ощущением безопасности для самораскрытия, то у вас возникла та же реакция, что и у меня, когда рухнуло мое прежнее понимание близости и возникло куда более осмысленное и полезное. Как вы узнаете в последующих главах, близость – это самый последний эксперимент природы, потому что в нем используется часть мозга, которая развивалась позже всех остальных. И мы все еще находимся в процессе понимания того, в чем она состоит и как работает в долговременных отношениях. Один социолог однажды отметил, что преобладание в СМИ, в поп-психологии и в альтернативных образах жизни темы близости означает, что каждым из нас движет жажда обладания интимного союза. На первый взгляд, так оно и есть. Но моя клиническая практика помогла мне понять, что в реальности происходит нечто иное. Нами движет что-то, создающее впечатление, будто мы нуждаемся в близости. Но на самом деле мы стремимся к другому. Мы хотим, чтобы кто-то другой принимал и ценил нас. Мы прицепили к желанию быть принятыми и раскрываться друг другу ярлык «близость». И разработали поп-психологию, которая дает нам это. Но оставили истинную близость далеко в стороне. Мы исказили понятие подлинной близости, того, как она чувствуется, как сильно мы на самом деле ее хотим и как ее добиться. Как только мы осознаем, что интимность не всегда помогает успокоиться и часто заставляет ощущать свою беспомощность, становится ясно, почему мы так от нее бежим. Точно такое же искажение по принципу принятия частного за общее произошло и с сексуальным желанием. В 1929 году юмористы Джеймс Турбер и Элвин Уайт опубликовали книгу «А нужен ли секс?». В ней они пишут: «Сексу не более 50 лет от роду. Сублимация секса, называемая любовь, гораздо старше, хотя борцы за чистоту нравов ставят под вопрос существование любви до 1885 года на тех основаниях, что сублимация несуществующего чувства не может существовать по определению. Но совершенно независимо от того, что было раньше, потребность в еде или потребность в сексе, сексуальное влечение создает куда большую шумиху. Сексуальное влечение растревожило весь западный мир, потому что влечение к пище – это дело личное, касающееся только конкретного голодного человека, а влечение к сексу в его истинном воплощении связано с другим индивидуумом. И именно этот другой человек и создает все неприятности. При первом прочтении этого текста можно не заметить, что Турбер и Уайт рассматривают сексуальное желание как стремление удовлетворить биологический голод, как что-то наподобие потребности в пище. И это происходит потому, что видение секса как биологического голода глубоко укоренено в нашем обществе. Настолько глубоко, что проникает в методы работы многих терапевтов, занимающихся проблемами пониженного сексуального желания. Пользуясь той же логикой, что и юмористы Турбер и Уайт, они относятся к этому явлению как к сексуальной анорексии, сексуальному расстройству пищевого поведения. Логика в основании этого проста. Поскольку желание секса якобы схоже с желанием еды, базовым биологическим побуждением, отсутствие такового желания говорит о серьезных проблемах. На первый взгляд, общепринятая идея о том, что секс есть естественное биологическое побуждение, имеет основание. В конце концов, разве секс не является функцией гормонов? Разве сексуальный инстинкт не заложен в каждом животном? Если бы сексуальное желание не было нормальным, разве не вымер бы наш вид? Хотя в этих рассуждениях есть некоторая доля истины, они сужают наше видение человеческой сексуальности и подмешивают сюда сексуальное удовлетворение. Мы не осознаем, что видение секса как влечение заставляет нас фокусироваться на снятии нашего сексуального напряжения, а не на желании к нашему партнеру. Возможно, так оно и есть. Чем сильнее напряжен, озабочен человек, тем больше он стремится к облегчению. Но если это вам представляется единственной причиной, по которой ваш партнер стремится быть с вами, то это убивает секс и близость в браке. И парам трудно подходить к этому вопросу как-то иначе. Даже диагностические руководства, используемые врачами и терапевтами, трактуют сексуальное желание как готовность к сексуальному поведению, а не как желание к своему партнеру. Фокусировка на желании, как на мотивации на секс, упускает из виду те многие пары, которые стараются увеличить желание, страсть во время секса. Глава 5 фокусируется на рассмотрении сексуального желания на основе близости, что корректирует этот подход. Восприятие сексуального желания как биологического побуждения внушает нам, что мы автоматически должны знать, как надо заниматься сексом. Хотя на достижение полной сексуальной зрелости у людей уходит куда больше времени, чем у какого-либо вида на Земле. Это также заставляет нас думать, что мы должны постоянно хотеть секса. Хотя человеческое сексуальное желание куда больше зависит от обстоятельств и обстановки, чем у низших видов. Однако невозможно сделать секс более интимным или даже просто ощутить себя желанным, избранным, пользуясь этим подходом. Гормоны, голод и потребность в сексе не выбирают. Это не помогает таким парам, как Карен и Кен, поддерживать живость в сексе по мере того, как их гормональное побуждение начинает ослабевать.
То, что сказано выше о Карен и Кене, имеет отношение ко всем. Исследование противоречий в собственной сексуальности может проложить дорогу к новому образу жизни. Призывы быть со своим партнером и общаться не уберегут нас от подходов, помогающих быстро возбудиться, но разрушающих при этом близость в процессе. Например, распространенный, но ошибочный совет «фокусироваться на собственных ощущениях» просто отключает вас от партнера, а некоторых людей он приводит к навязчивому стремлению достичь оргазма. Он стимулирует механический подход к сексу, который часто вызывает у партнеров ощущение, что их игнорируют или используют. Фактически, техники, используемые для лечения пониженного сексуального желания, часто создают его, когда пары пытаются делать то же самое спонтанным образом. Например, некоторые терапевты поощряют несчастливые пары с низким сексуальным желанием обходить, игнорировать своего партнера и фантазировать о ком-то другом. И хотя это иногда как бы работает, подобное игнорирование ограничивает ваш контакт с партнером. Разве когда вы осознаете, что ваш партнер прикасается к вам, но представляет, что он прикасается к кому-то другому, это наполняет вас желанием? Проблемы сексуального желания трудно лечить, когда лечение никак не связано с чувственностью, близостью и страстью, которую мы ждем и в которой мы нуждаемся. То же самое относится и к технике сжимания, которую давно считают основным методом предотвращения преждевременной эякуляции. Возможно, он довольно эффективно останавливает эякуляцию, но и близость тоже. Представьте, как мужчина судорожно выдергивает пенис из тела партнерши, ощутив приближение оргазма, и начинает его сжимать. Задолго до этого момента он перестает фокусироваться на ней, начинает отслеживать нужный момент, чтобы проделать свой сексуальный прием Геймлиха. Этот подход избежал критики только потому, что он учит несчастные пары тому же несовместимому с близостью стилю секса, который использует большинство людей. Наша близорукость не дает нам увидеть, как однобокость наших взглядов на секс приводит нас к ощущению собственной неадекватности. Как только вы принимаете кажущийся позитивным взгляд «секс – это естественная функция», единственным способом объяснения сексуальной дисфункции или отсутствия интереса становится поиск патологических объяснений. Когда в сексе что-то идет не так, мы уже готовы задавать себе вопрос. Если сексуальные реакции и интерес являются естественными, тогда почему же я не реагирую и даже не хочу реагировать? Если вы помните, именно такой вопрос задавал себе Кен, ощущая себя при этом неполноценным. Сессии терапии с Кеном и Карен показывают новый подход, который подчеркивает близость во время секса. Они осознали, что часто во время занятий любовью они не были вместе друг с другом. Карен утопала в своих фантазиях, а Кен был зациклен на своих тревогах. Кен был в шоке, узнав о том, до какой степени Карен была не здесь, о том, что он часто этого не замечал, и что в этом для него был личностный смысл, поскольку это было связано с отсутствием опыта близости с людьми, которых он любил. Во время лечения пара работала над тем, чтобы сократить время, когда мысленно они были врозь, хотя тела их были вместе. Они даже обнаружили способ, как использовать фантазии для сближения. Карен показала классический пример самоподтверждаемой близости, высказывая все свои мысли во время секса и позволяя Кену заглянуть в свой внутренний мир. Она показала Кену свои сильные стороны, а Кен позволил ей увидеть свои недостатки. До тех пор, пока пары не перестанут рассматривать секс как биологическое побуждение, они будут считать, что сексуальное поведение является мерилом сексуального желания, а оргазм всегда связан с сильным возбуждением и удовлетворением. Повседневный опыт женатых пар опровергает оба этих предположения. И Карен, и Кен регулярно испытывали оргазмы, хотя в их сексе не было ни близости, ни эротизма. Подобно шуточной истории о шести слепых мудрецах, которые спорили о том, на что похож слон, трогая его за ноги, туловище, уши, хвост, хобот и бивни, мы создали искаженные представления о близости и сексуальности в долговременных отношениях. Можно было бы сказать, что в результате наш взгляд на брак – это шутка из комедии, но уж слишком велик его вклад в социальные трагедии. Половина браков завершаются разводами, а те, кто сохраняет их, сексуально несчастны и отчуждены. Эти столь оберегаемые нами неверные представления приводят к еще большей статистике разводов во вторых и третьих браках. И дело не в том, что люди не могут извлечь уроки из собственного опыта, а в том, что чувство неполноценности заставляет их еще сильнее и жестче придерживаться тех самых общераспространенных верований, которые создают проблемы во взаимоотношениях. Посреди всех этих семейных неурядиц мало у кого из нас хватает смелости задуматься о том, что источником наших несчастий являются укоренившиеся повсеместно убеждения и привычки. Обычно мы полагаем, что проблемы с сексом и близостью возникают, потому что мы какие-то не такие. Вместо этого я предполагаю, что все это вызвано как раз нашей нормальностью. Если вы хорошо приспособились к слабо соответствующим реальности убеждениям, вы непременно столкнетесь с неприятностями. Когда мы говорим о более полном, более глубоком понимании брака, многие люди сразу начинают думать, что речь идет о подсознательных чувствах и подавленных эмоциях. Мы привыкли рассматривать жизненные неурядицы как отражение некоего подсознательного процесса. Когда мы несчастны, мы смотрим внутрь себя, ищем прошлые травмы, которые мешают нам жить в настоящем. Раскрытие подавленных переживаний стало синонимом душевного здоровья, как будто последовательное снятие внешних симптомов и копание в бессознательных тревогах может освободить нашу внутреннюю энергию и творческое начало. С этой точки зрения терапия представляет собой метод счищения слоев вашего характера, похожего на луковицу. Зачастую, однако, проблема состоит не в том, что нужно удалять слои, а в том, что нужно их наращивать, развивать самого себя до состояния зрелого и сообразительного взрослого человека, который способен сам справляться с текущими проблемами. Многие семейные терапевты думают, что браком управляют детские травмы, которые заставляют нас заново переживать наши семейные проблемы со взрослыми партнерами. Я не верю в это. Хотя я не отрицаю значение неприятных детских переживаний, я также не верю в то, что они являются единственным или даже самым значимым фактором, формирующим брак. Детские раны оказывают на нас определенное влияние, так же, как и модели поведения родителей и социальная среда. Я считаю, что на брак не в меньшей степени, если даже не в большей, влияют другие аспекты, не связанные с нашим детством или подсознательными процессами. Эти аспекты касаются того, каким образом секс и близость работают как самоуправляемая система внутри брака. Я вскоре подробно изложу соображения по этому поводу. Ошибочный акцент на детских ранах не просто направляет пары по ложному пути. Получающаяся в итоге травматическая модель жизни игнорирует все выдающиеся способности нашего вида в плане стремления расти и процветать. Лауреат Пулитцеровской премии Эрнест Беккер сказал, что наши социальные карты опошляют жизнь и разрушают все возможности проявлять в ней героизм. То, о чем мы говорим здесь, иллюстрирует его утверждение. Подобным образом, в книге «Забота о душе» Томас Мур делает замечание, что нам нравится думать, что эмоциональные проблемы связаны с семьей, детством и травмой, то есть с личной жизнью, но не с духовностью. Книга «Страсти и супружество» посвящена способности восстанавливаться, а не рассуждениям о непоправимом вреде, здоровью, а не старым ранам, потенциалу человека, а не его травмам. Я не предлагаю игнорировать события прошлого, ограничивающие наши возможности в настоящем. Однако пробуждение творческих сил потребует оставить личные трагедии позади, а не возвращаться к ним снова и снова. И это не так трудно и не так неприятно, как может показаться. Предположим, вы читаете эту книгу потому, что заинтересованы в улучшении своих отношений. Если при этом у вас есть болезненные вопросы из детства, то подход, который я опишу, может помочь вам. Он предлагает способы разрешения прошлого в настоящем посредством фокусирования на том, что происходит в вашем браке в данный момент. Этот нерегрессивный подход не отрицает влияние прошедших событий, но для решения своих проблем вам не обязательно будет отправляться в прошлое. С прошлым вы сможете работать в тех ситуациях, когда оно проявляется в настоящем. Это придает смысл вашим текущим сложностям и позволяет активно работать одновременно над прошлым и настоящим. Вам не придется ставить свой брак на паузу, пока вы не разберетесь со своим прошлым. Часто ваша текущая ситуация просто не позволит это сделать, да и гарантий, что это разрешит ваши текущие трудности, нет никаких. Работая с прошлым в настоящем, вы также работаете напрямую со своей текущей проблемой, поэтому получаете реальную возможность внести улучшение в то, что сейчас волнует вас больше всего – ваш брак. При этом вам не нужно изначально знать причинно-следственную связь прошлого и настоящего. Детство – это еще один аспект, где мы ошибочно принимаем часть за целое. 50 лет назад специалисты по детскому развитию осознали важность стремления младенца иметь прочную связь со своим опекуном. К несчастью, из этого вытекло ошибочное представление о том, что это и есть основное и доминирующее стремление детей и взрослых. Детей стали представлять беспомощными и испуганными, если рядом нет кого-то, кто мог бы о них позаботиться. То же самое восприятие перенесли на брак. Отсюда возник вывод о том, что наш партнер должен утешать нас и не делать ничего такого, чтобы вселило в нас неуверенность. Однако за последние десятилетия появились радикально новые данные, полученные из исследований младенцев, которые показывают, что уже новорожденные в возрасте 3 месяцев обладают поразительной сопротивляемостью и способностью в некой степени регулировать свое эмоциональное равновесие. В главе 12, где рассматривается самоутешение, объяснены некоторые из результатов этих исследований. Мы не учли тот факт, что забота о своих собственных чувствах является неотъемлемой частью поддержания отношений, а также то, каким образом она стимулирует привязанность к партнеру и помогает контролировать себя. Мы свели взрослых к детям, а способности детей свели к нулю, свели суть брака к обеспечению безопасности, уверенности в завтрашнем дне и компенсации своих детских разочарований. Другими словами, мы исключили из брака все, что питает наше стремление к независимости и свободе. Популярные представления о взаимозависимости акцентируют нашу несостоятельность, а не наши сильные стороны.
Есть множество способов осмысливать паттерны и события в браке и реагировать на них. Наше непонимание того, каким образом происходят приливы и отливы в близости и сексуальности в рамках брака, дополняет хаос, царящий в спорах о наилучшем применении новых методик. На обычные проблемы можно реагировать по-разному. Либо так, что будет получен оптимальный результат, либо так, что это приведет к разрастанию проблемы и сведет к минимуму весь прок от их улаживания. Я думаю, что до недавнего времени общество относилось к браку примерно так же, как и к окружающей среде. Пыталось подчинить его своей воле, а потом страдало от последствий. Теперь мы осознаем, что экология Земли – это сложная система процессов, которые работают как нечто целое по собственным правилам. Мой 20-летний опыт работы с парами свидетельствует о том, что брак работает подобным же образом, если у нас хватает мудрости распознать и применять принципы его функционирования. Обычно никто не думает о браке как о системе, обладающей своими собственными правилами. Подобно земной экосистеме, брак в определенной степени может работать по шаблону, который мы навязываем ему. Примером такого шаблона может быть теория о раненом ребенке. В этой книге вы узнаете и о другом шаблоне. Правила действия подобных систем не являются неизменными. Мы подстраиваем их под себя, осознанно или бессознательно, что обычно приводит к опасным последствиям. Чем больше мы пытаемся принудить наш брак или нашу планету работать в режиме, противоречащем его естественным процессам, тем с большей вероятностью он достигнет точки распада, после которой уже не будет пути назад. Но есть также возможность отказаться от традиционного образа мыслей, открыть для себя процессы, лежащие в основе близости и секса в эмоционально связанных отношениях, и действовать соответственно этим процессам. Я предложу вам сделать то же самое, что я предложил Кену и Карен. Задействовать естественные процессы в сексе и близости и использовать брак радикально новым способом. Оглядываясь назад, можно увидеть, как Карен и Кен использовали свой брак, чтобы добиться желаемого уровня секса и близости. Секс и близость работают в соответствии с определенными фундаментальными принципами, и они порождают известные заранее камни преткновения в браке. Более того, все эти принципы вполне можно использовать для гарантированного улучшения качества секса, близости, личного развития и благополучия в браке. Другими словами, причина возникновения семейных проблем совсем не только в нашем ошибочном видении брака. Ошибочные верования создают лишние семейные проблемы. Но некоторые семейные неурядицы вообще не являются проблемами. Это просто те составляющие брака, с которыми наши плохо соответствующие реальности представления мешают нам эффективно справляться. Эти проблемы встроены в фундаментальный процесс развития человека, являющийся неотъемлемой частью брака. Этот процесс называется дифференциацией. Я вскоре объясню, в чем он состоит. Ваша степень дифференциации придает форму и содержание вашему браку. Вопросы и проблемы, которые возникают вследствие дифференциации, неизбежны. Разница лишь в том, как вы справляетесь с ними. Как же мог социум упустить из виду естественные процессы секса и близости в эмоционально связанных отношениях? К несчастью, очень просто. Ведь мы редко вообще обращаем на них внимание. Только в последние десятилетия секс-терапевты и семейные консультанты начали делать серьезные попытки интегрировать эти две области знаний и исследовать то, каким образом секс и близость взаимодействуют в рамках одной системы. Это непростая задача, поскольку исходные принципы и методы работы в этих двух областях отличаются фундаментально, а часто резко противоречат друг другу. Для меня это не пустые слова. Это мой опыт, поскольку именно этому я посвятил последние 10 лет своей профессиональной жизни. Однако то, что делает эту задачу столь трудоемкой, также определяет уровень воздействия и полезности. Я обнаружил фундаментальные погрешности в современной сексуальной терапии, посмотрев на нее через призму семейной терапии и теории систем. Затем я использовал сексуальность как способ выявления пробелов и противоречий в семейной терапии. Клинический подход, о котором вы узнаете из этой книги, впервые применяет теорию дифференциации из области семейной терапии, разработанной психиатром Мариэм Боуэном, к проблемам секса и близости в браке. С главы 2 по 5 я буду делиться подробностями своих открытий с вами. Но позвольте мне прояснить кое-что прямо сейчас. За 20 лет практики в качестве сексуального и семейного терапевта я не раз видел, как люди достигают таких уровней близости и сексуального удовлетворения, которых я не мог даже представить во время прохождения своей профессиональной подготовки. Объединяя области сексуальной и семейной терапии, мой клинический подход впервые предлагает рассматривать сексуальность как двигатель личностного развития. До этого момента сексуальная терапия была в основном направлена на излечение дисфункций и низкого сексуального желания. Сведение секса к получению результата, ложные установки и запреты уничтожают возможность использовать его для достижения личностного роста. Разрешение распространенных семейных проблем требует скорее личного развития, чем освоения новых навыков и техник. Как же может секс использоваться для личностного роста? Помните рассказ о том, как Карен брезговала попробовать на вкус собственную вагинальную смазку, при этом нисколько не возражая ощущать на вкус пенис Кена? А ее отвержение своего собственного тела как непривлекательного. Оба эти момента мы использовали, чтобы помочь ей повысить свою самооценку и целостность. Мы также использовали их для разрешения прошлых проблем в настоящем. Карен отнеслась к этим проблемам как к возможности избавиться от своих комплексов, преследовавших ее всю жизнь. На ее примере можно увидеть еще один аспект личностного развития. Я встречал множество клиентов, фантазии которых менялись по мере их роста. Я даже помогал им работать с этими процессами в обратном направлении, используя их фантазии для активации внутренних противоречий и процесса роста, точно так же, как мы поступили в случае с Карен, попробовавшей себя на вкус. Кен также достиг за счет секса своего личностного роста, когда осознал, что стремится всегда сначала доводить Карен до оргазма эгоистично, и когда почувствовал, что его согласие на то, чтобы она поимела его, стало вызовом его чувству собственного достоинства. Весьма чувственные стили того, как можно иметь, отдаваться и трахаться, обсуждаются в главе 10. Совершать революцию в собственном браке не так просто, как учиться новым техникам прикосновений, улучшать свои навыки общения или пересматривать список своих приоритетов. Для этого нужно расти. В этой книге я рассчитываю сделать две вещи. Поделиться с вами информацией, которая помогла многим людям обнаружить новые смыслы и возможности в совершенно неожиданных местах, и предоставить вам возможность увидеть смысл в том, что делает ваши отношения непростыми. Как вы уже увидели на примере Карен и Кена, секс можно использовать как метод отражения того, кто мы есть. Как сказала Карен, секс многое проясняет в том, кем мы были, откуда мы пришли и как стать тем, кем мы можем быть. Так же, как и эта пара, вы сможете использовать свою сексуальность в качестве сцены, на которой вы разыграете драму своей жизни и перепишете сценарий. Они добились этого за счет переключения со знакомого подхода на основе ощущений на подход, основанный на близости, в котором особый акцент ставится на тон и глубину связи, а не на технику движений. Мы обсудим конкретные способы достижения этого в главах с 6 по 10. Как ранее уже говорилось, многие семейные проблемы возникают даже тогда, когда у нас есть вполне адекватная картина реальности. Более точная картина лишь позволяет нам ожидать предсказуемые трудности и использовать их для достижения успеха. Точное понимание облегчает этот процесс, но не избавляет от него. Слабое понимание процессов, протекающих в эмоционально связанных отношениях, привело к распространению пессимистичного мнения о том, что брак неизбежно убивает секс и романтику. По словам французского философа Вольтера, развод был изобретен примерно в то же самое время, что и брак. А если точнее, то с разницей в 2 недели. А драматург Оскар Уальд утверждал, что нужно быть всегда влюбленным. И именно по этой причине никогда не следует жениться. Моя работа с парами свидетельствует о совершенно противоположном. Брак не убивает любовь, близость и секс. Хотя такое ощущение возникает на некоторых отрезках пути. Если вы используете свой брак определенным образом, который я и буду описывать по мере повествования, он дает вам больше возможностей поддерживать их в долговременных отношениях. Брак часто напоминает пресловутое прокрустово ложе. Прокруст построил свое гостеприимное ложе точно так же, как мы строим наши браки, в соответствии со своими собственными ожиданиями. Низкорослых вытягивали, чтобы они подходили по длине. Более высоких укорачивали хирургическим способом. Точно таким же образом ваш партнер попытается переделать вас в человека, которым вы, по его мнению, должны быть. Да и вы будете не против слегка пообтесать своего партнера аналогичным образом. Барбара Стрейзанд однажды задала вопрос. Зачем женщина тратит 10 лет на попытки переделать своего мужа, а потом жалуется? Ты не тот человек, за которого я выходила замуж. Брак – это прокрустово ложе, благодаря которому мы можем развиваться и повышать свою психологическую и этическую целостность. Оно может стать колыбелью развития взрослого человека. Отчасти именно поэтому мой подход к терапии известен под названием «сексуального горнила». Это название соответствует тем ощущениям, которые возникают во время непосредственных занятий с парами по этой теме. Что может послужить примером горнила в браке? Как насчет того факта, что ваш супруг всегда может принудить вас выбирать между сохранением собственной целостности и сохранением семьи? Между своими интересами и интересами партнера? Эти вопросы целостности часто возникают в области секса и близости и касаются того, что вы будете и не будете делать вдвоем. Они также часто возникают в отношении денег, родительства, отношений с родственниками и стиля жизни в целом. Чем в большей степени вы эмоционально привязаны к своему супругу, слиты с ним, говоря моими терминами, тем более упорно вы будете продавливать свои требования. Либо ты со мной, либо получи развод. Ключ в том, чтобы не терять самообладание, не реагировать сверх меры и не отчуждаться, неукоснительно отстаивая свою позицию. Это действительно нелегко, особенно когда вам кажется, что ваш брак на грани катастрофы или что вы вот-вот отступитесь от своих убеждений, предпочтений или мечтаний. Но фактически это и есть процесс роста человека в браке. Забывая о том, что брак может действовать как процесс выращивания человека, вы видите только лишь проблемы и патологии. И тогда проблемы брака вас непременно одолевают. Вся ваша боль кажется бессмысленной и приносящей только провалы и разочарования. В результате нет ни богатства, ни души. Духовность – это такое состояние ума, когда человек видит смысл жизни в любых повседневных переживаниях. Однако не стоит искать святости в собственном браке. Стремление избежать боли и удовольствий жизни не имеет смысла. Брак готовит нас жить и любить на условиях, диктуемых жизнью. Противостояние подобным реалиям отношений порождает личную целостность, необходимую для поддержания близости, чувственности и любви в семье на протяжении всей жизни. Как же связаны целостность и брак? Целостность – это способность взглянуть в глаза тем реалиям, о которых я говорил выше. Это жизнь в соответствии с собственными ценностями и убеждениями, несмотря на противодействие. Это также способность изменять свои ценности, убеждения и поведение, когда того требует здравый смысл или забота о других. Не меньшая целостность требуется и формируется для того, чтобы поставить цели своего партнера вровень со своими собственными, а иногда даже отложить последние на потом.
Пары в горниле. Именно с этим и столкнулись Кен и Карен после того, как вернулись домой после наших сессий. Далеко не всегда все было безоблачно, и их брак был далек от совершенства. Но вместе они сумели достичь такого уровня интимной эротической связи, которого никто из них ранее не переживал и даже не воображал. Им пришлось выйти за пределы общепринятого, но ошибочного мнения о том, что их возраст за 50 означает, что они давно уже прожили пик своей сексуальности. Их опыт показал им, что они только-только начинают к нему приближаться. Но им предстояло сделать куда больше, чем просто отказаться от ложной информации, в которую верят все остальные. Карен продолжала надеяться, что Кен начнет одеваться красивее и вести себя так, как ей представлялось сексуальным. Но он этого не сделал. Справившись с темой своей собственной сексуальности и растянув свой самообраз, когда она появилась без одежды в одном только колье, а также когда пробовала вкус собственного тела, она ощутила новую гордость за себя, которая не позволила ей продолжать мириться с происходящим. В конце концов, Карен ясно донесла до Кена, что она не собирается вечно ныть и надеяться, что он когда-нибудь изменится. Но при этом она и не будет проявлять особого рвения заниматься с ним сексом, если все будет оставаться в прежнем виде. Поначалу Кен жаловался, что Карен пытается превратить его в человека, которым он не является. Но Карен настаивала на том, что он имеет полное право быть самим собой, а она имеет полное право на свои собственные предпочтения. Когда Кен осознал серьезность намерений Карен и то, что это может быстро погасить пыл их медового месяца, он купил себе шелковую рубашку, на самом деле даже три. И к собственному удивлению и восхищению ему очень понравилось их носить. Восхищение на самом деле оказалось обоюдным, потому что Карен не только понравилось видеть Кена в новой одежде, она также признала и проявила уважение к тому, сколько сил и борьбы с собой было брошено Кеном на принятие этого решения. Она знала, что тут дело не только в том, как сильно он любил ее и заботился об их отношениях. Она понимала, как жестко Кену пришлось столкнуться со своим собственным недостатком самоценности и как упорно ему нужно было растягивать собственный самообраз для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой новой одежде. Кен, вместо того, чтобы почувствовать, что он капитулировал перед требованиями Карен, начал гордиться самим собой. Он мог бы избежать столкновения со своими страхами и волнениями, просто требуя от Карен принимать его таким, какой он есть. Понимание дифференциации, о которой я буду рассказывать в следующей главе, помогло Кену успешно разобраться с собой, вместо того, чтобы обвинять Карен в попытках вмешиваться в его личные предпочтения. Он смог увидеть, что она просто придерживалась своего права на предпочтения. И это помогло ему переключиться с метафоры этого брака как прокрустого ложа на метафору трамплина ко взрослому сексуальному развитию. И их отношения расцвели в спальне и за ее пределами. Пары не всегда начинают с того уровня, на котором находились Карен и Кен, придя ко мне. Им обоим был уже шестой десяток, и они прошли через множество тяжких испытаний в течение своей семейной жизни. Но если бы мы могли увидеть Кена и Карена в возрасте за 30, то мы бы обнаружили что-то вроде того, что происходило с Биллом и Джоан, еще одной парой, обратившейся ко мне за помощью. Билл и Джоан боролись с проблемами или избегали проблем, которые весьма характерны для более молодых пар. На первой же нашей встрече Билл сразу выдает все свои самые ужасные опасения по поводу их брака. «Нам вообще не стоило жениться. Я на самом деле не был готов к этому. Я позволил ей заставить меня сделать это». Джоан, скрючившись кренделем на моем диване, немедленно принимает выражение: «Ой, только не надо в этом винить меня, сам ты тоже хорош». В течение нескольких секунд неясно, во что это все выльется. Потом я замечаю, что по щекам Джоан катятся слезы. «Черт, я обещала себе, что я не буду рыдать», — мямлит она, пытаясь взять себя в руки. «Я всегда знала, что он не выбирал меня. Он просто боялся меня потерять, но у меня не было смелости это признать». Лицо Билла наливается краской. «Я говорил тебе, что я не готов к браку. Ты знаешь, что я всегда боялся принимать решения». Атмосфера сессии стремительно ухудшается. И, как это обычно и бывает, вдруг возникает луч надежды. Я говорю, обращаясь к ним обоим, но смотрю при этом на Билла. Тон моего голоса серьезен, но не безнадежен. Если ты хочешь преодолеть свой страх принимать решения, то, возможно, все в порядке. Именно к этому ваши отношения тебя и подтолкнут. Мне любопытно, почему ты так отстаиваешь свою неготовность жениться и утверждаешь, что этого не стоило делать. Многие весьма успешные браки начинались именно таким образом.
Билл уже не выглядит таким ожесточенным, ему интересно. Что вы имеете в виду?
Есть ли на свете хоть кто-то, кто готов к браку? Сомневаюсь. Никто не готов к браку. Брак сам нас готовит к браку.
Перед глазами Билла и Джон наконец раскрывается секрет, который, как им казалось, мог подорвать их брак. К их удивлению, давно вынашиваемый ими страх опустошения не имеет под собой никакого основания. Вместо него есть разумный ответ и потенциальное решение того, что им казалось неразрешимой проблемой. Билл настолько зафиксирован в привычном для них шаблоне взаимодействия, что он даже не замечает, что Джон перестала плакать. Она видит новую надежду, хоть и не гарантированную, что ее все же выберут. Вместо привычного обругивания себя и Билла, она внимательно слушает и сосредоточена. Билл сидит, уперев локти в колени и обхватив подбородок руками. Его пальцы скрывают от меня выражение его лица. Он привычно маскирует свои переживания. Кажется, он поражен тем, что не слышит привычного запугивания со стороны Джон. Он не совсем понимает, как реагировать на то, что она сидит спокойно рядом с ним и готова продолжать. Почему я сказал Биллу, что очень успешные отношения часто начинаются по ложным причинам? Мы женимся по ложным причинам, потому что еще не доросли до того, чтобы у нас были верные причины. Работа с ложными причинами для создания семьи часто приводит к обнаружению правильных причин на то, чтобы сохранить семью. Какие бывают ложные причины быть вместе? У Билла и Джон был их целый ряд. У обоих была низкая самооценка. Билл боялся одиночества. Джон боялась быть с миром один на один. Билл нуждался в ком-то, кто бы о нем заботился. Джон нуждалась в том, чтобы о ком-то заботиться. Они оба хотели быть нужными. Они оба верили в то, что вдвоем жить лучше, чем поодиночке. В ложных причинах каждой пары я обнаружил поразительную ясность. Они демонстрировали, кто мы есть, где и с кем мы были раньше, какие мы с нашими партнерами теперь и куда, по нашему мнению, мы направляемся. Что более важно, ложные причины обеспечивают средства передвижения туда, где мы хотим оказаться. Нам нравится считать, что в основе большинства трудностей в отношениях лежат проблемы общения, потому что нам импонирует идея о том, что якобы можно в буквальном смысле выговорить любую проблему. Нам нравится представлять, что мы можем все понять и выразить словами маршрут выхода из наших дилемм. Но происходит совсем не это. Вместо этого партнеры непредумышленно заводят друг друга в эмоциональный тупик. Отношения Билла и Джон напоминали замысловатую китайскую игру. Любое движение одного партнера немедленно блокировалось позицией другого. Джон жаловалась на то, что Билл высасывает из нее всю энергию своими постоянными кризисами, которые случаются один за другим. Билл был в ярости по поводу того, что Джон не оказывает ему поддержки. Он хотел быть номером один в ее жизни. Она же находила эту его несамостоятельность отвратительной. По этой причине он еще более остро ощущал неуверенность в себе и ужесточал свои требования, вплоть до состояния, пока они оба не оказались в ловушке, запертые взаимными, перекрестными, неудовлетворенными потребностями. В следующей главе я покажу вам, как Билл и Джон проработали все это. Многократно пронаблюдав это в своем кабинете и у себя дома тоже, я пришел к выводу, что некоторые дилеммы просто нереально отремонтировать. Не все проблемы поддаются сглаживанию. Решения, которые мы ищем, обнаруживаются посредством проживания этих проблем. Мы плетем сложные сети до тех пор, пока не остается ни единого прохода за их пределы. Мы можем временно вырваться из созданной нами же ситуации, но мы не можем убежать от самих себя. Наши кризисы уникально подобраны нами самими именно для себя, болезненным образом подогнаны по нашему размеру и всегда очень хорошо на нас сидят. Мы конструируем эти эмоциональные спайки до тех пор, пока, наконец, у нас не появится готовность идти сквозь них. Это может звучать пафосно, но сексуальные дисфункции – это благословение для пар, которые умеют хорошо их использовать. Точно таким же образом мы иногда создаем ситуации, которые требуют от нас рисковать нашим браком для того, чтобы получить за этот риск награду. Если рассматривать все это в этом новом свете, то связанные отношения становятся эпическими актами героизма, а вовсе не мыльными операми.
и страдания, и раздоры, присущие брачной жизни, так же осмыслены, как и ее радости. Хью и Гейл Праттер в книге «Письма друг другу» пишут: «Того ли человека я выбрал? Этот вопрос путает местами начальную и конечную точку. Мы не можем найти себе идеальную пару, потому что мы сами далеко не идеальны. Эта вселенная дает нам в руки безупречный бриллиант в виде сырого камня. И только если мы готовы отполировать каждую грань самих себя, которая не совмещается с другим, мы получим родственную душу». Этот процесс полировки в браке я и называл раньше дифференциацией. Вкратце, дифференциация – это процесс, посредством которого мы становимся в большей степени уникальными самими собой через поддержание отношений с теми, кого мы любим. Это процесс шлифовки наших грубых граней с помощью обычного процесса трения в рамках долговременных близких отношений. Дифференциация – это ключ к высвобождению обид и к быстрому восстановлению после ссор, к способности выдерживать интенсивную близость и поддерживать свои приоритеты в контексте повседневной жизни. Она позволяет нам расширить наши сексуальные отношения и снова раздуть искорку желания и страсти в остывшем брачном очаге. Это путешествие к самому заводному и самому любящему сексу, который у вас когда-либо был с вашим супругом. Дифференциация дарит вам нежность, щедрость и сострадание – черты, присущие хорошему браку. Однако дифференциация – это не просто определенные черты, это процесс длиною во всю жизнь, процесс принятия своей собственной формы. Глава 2 посвящена подробному объяснению того, что такое дифференциация. Неудивительно, что люди могут построить успешный брак вопреки всем нашим искажениям и ложным убеждениям. Наша воля к росту и дифференциации выводит нас за пределы всех препятствий, которые мы сами себе поставили на этом пути. Дифференциация задействует в качестве трамплина одно из наших базовых побуждений – фундаментальную жизненную силу, накопленную за время эволюции нашего вида. В последующих главах мы исследуем то, каким образом дифференциация проникает в различные аспекты брака самым тонким, замысловатым и прекрасным образом, включая наиболее изысканный и интенсивный секс, который был у вас когда-либо. Вы откроете для себя, что секс, близость и брак являются гораздо более изящными процессами, чем вам представлялось.